Цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо, вот считаю, равняться на свет.
Позабыли мы, что офигенно только слово без людских тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Светлана Воронова и наши уважаемые гости. Это насельник Знаменского мужского монастыря города Курска и иеромонах Афанасий Зимин.
Добрый вечер.
Секретарь историко-архивной комиссии Курской епархии Николай Николаевич Афанасьев и православный волонтер Наталья Никифоровна Лукьянчикова.
Добрый вечер.
7 февраля Русская Православная Церковь будет отмечать память всех новомучеников и исповедников российских. В этот день молитвенно вспоминаются все те, кто не убоялся смертной казни, а исповедовал свою веру во Христа и свою верность Церкви Православной. Очень многие истинно верующие люди отдали свои жизни за веру во Христа и свою верность Церкви Православной. Сегодня наши гости напомнят о подвигах таких людей, в том числе людей, которые непосредственно были связаны с Курской землей. Безусловно, немало испытаний выпали на долю служителей Православной Церкви, и не только служителей Православной Церкви, но тех, кто исповедовал Христа, кто был верен Православной Церкви. В первые годы советской власти вот выпали такие испытания особенно, и об этих фактах знают многие. Но на самом деле гонения начались еще раньше, надо вспомнить, до революции 1917 года, если рассматривать период именно начала прошлого века. За веру гибли люди и позднее. Но начнем, наверное, с того, почему был установлен этот день, каким образом он появился.
Вообще, мученичество свойственно для церкви и древние времена, и 20 век тоже показал, что многие люди, священники, епископы, миряне, отдали свою жизнь, проявили верность Богу, верность Церкви Православной. Собор новомучеников исповедников Церкви Русской появился в 2000 году. Эта дата была установлена на юбилейном соборе. Но мысли о пострадавших, конечно же, были с самого начала гонений. Поместный собор Русской Православной Церкви в 1918 году установил день памяти о пострадавших во время этих событий 1917-1918 годов и приурочил к дню мученической кончине священномученика Владимира Киевского, который пострадал первым из архиереев нашей Русской Православной Церкви. Далее гонения усиливаются на Русскую Православную Церковь, и память о новомучениках, она как бы остается за взглядом церкви, и только в середине 20 века Русская Зарубежная Церковь возвращается к этой деятельности и издает первые книги, посвященные нашим новомученикам. У нас первые канонизации в Русской Православной Церкви проходят на Поместном Соборе в 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси. Здесь эти канонизации были древних святых, святых вообще до 20 века. А первая канонизация пострадавшего исповедника в 20 веке произошла в 1989 году. Первый был канонизирован святитель Тихон, патриарх всероссийский. Но что интересно, что святитель Тихон был канонизирован как первосвятитель, не как мученик или исповедник. Это было свойственно еще тому времени. Затем происходит канонизация в 1992 году, первая канонизация наших новомучеников. И активно эта деятельность вот все 90-е годы происходила. Искали семена в архивах, в Москве, в регионах. Очень активная деятельность была. Вырабатывались требования к мученикам, кого можно канонизировать, кого нельзя, потому что для церкви это тоже был совершенно новый опыт, которого русская церковь не знала до этого времени. Ведь древние мученики, они несколько по-иному канонизировались, они страдали прилюдно, их видели, видели их страдания, видели их решения. С новомучениками, со святыми 20 века здесь несколько другое. Все происходило в камерах, в застенках НКВД, в лагерях, в ссылках. И свидетели этих страданий, этих мучеников является только сам Бог. Эти люди, которые были рядом, те мучители, которые его, этого человека приговорили или исполнили этот приговор. В этом отличие от древних мучеников, что это было совершенно безлюдно. Происходила эта мученическая кончина. Главным документом того времени являются уголовные дела, которые заводились на этих людей, на священнослужителей, на мирян. Но они в полной мере не могут быть таким достоверным источником, потому что это же все-таки писалось не житие святого, а именно уголовное дело на человека. И вот исследователь стоит перед такой задачей, чтобы посмотреть, что в этом деле правда, что в этом деле неправда, как себя вел этот человек на допросах, не клеветал ли он кого-то, не клеветал ли он себя, не назвал ли он имен своих сослужителей, священников других или мирян, потому что это тоже было опасно. Человек уходил, его приговаривали к какому-то сроку, а потом уже занимались другими. Мы знаем, что вот такие случаи были, конечно. Не все выдерживали тех страданий, этой неизвестности, которая была в их жизни.
Поэтому работа кропотливая, насколько я понимаю,
да.
Чтобы установить имена, его назвать с полной достоверностью, причислить к новомученикам. Секретарь архивной комиссии Курской епархии у нас сегодня тоже в гостях. Я думаю, что вы вот поясните на примере, наверное, вот нашей комиссии Курской епархии. С чем вам приходилось в работе сталкиваться? Может быть, некоторые примеры вы приведете? Наверняка еще продолжается работа в этом плане.
Тут хотелось бы так разговор начать об этом, что комиссия наша, главная ее задача, конечно, это осуществление своей деятельности в свете решений Архиерейского собора 2011 года о мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно богоборцев в годы гонений пострадавших. И эта задача заключает в себе несколько направлений деятельности. Это и информационная, и научно-исследовательская, организационная. Основная, конечно же, научно-исследовательская. Это огромный, конечно, труд и большие сложности добиться тех документов, той необходимой информации, которая должна раскрыть личность каждого пострадавшего за веру. И здесь сложности заключаются в том, что не все имена открыты нам. Каждый год, даже работая в одном и том же архиве, и в том архиве УФСБ по Курской области, где находится дело, сложность заключается в том, что многие имена проходят в соборном деле, и оно не содержит конкретной информации. Кто помимо главного организатора, как там описывается, был задействован, кто еще присутствует в этом деле. То есть бывает список огромнейший, но мы даже пока не начнем работать с этим делом конкретно, которое требует огромное количество времени, мы не можем не узнать, кто же в этих списках. И порой это занимает очень большое времени, чтобы из большого количества людей найти те имена монашествующих, священнослужителей, церковнослужителей. И, конечно же, когда обнаруживается то или иное имя, связанное с этими людьми, это огромная радость и счастье охватывает, что ты находишь какую-то маленькую зацепочку, которая может потом привести к открытию больше информации об этом человеке. И тут вот хочется обратить внимание, что долгое время было очень трудно определить, что же случилось с монашествующими Курского Знаменского монастыря, Курской коренной пустыни. Получается так, что та информация, которую мы имеем из Государственного архива Курской области, то есть эти дела 20-х годов, послереволюционные и дореволюционные, мы можем сравнить, что уже вот та первая информация, что из, к примеру, насильников из Знаменского монастыря, которая в канун революции насчитывала всего лишь 61 человек, то уже в конце гражданской войны остается их 36, почти в два раза меньше. А с коренной пустыни, когда было около 260 насильников до революции, к концу гражданской войны остается 25. И вот из этих 25 имен было до сих пор неизвестно. Были отдельные имена, которые были озвучены в книге памяти Курской области, что они были репрессированы, но это были единицы из новых дел, которые были обнаружены в архиве ФСБ Курской области. Оказалось, что 13 человек из 25 из этого списка 24 года, 25 года были репрессированы. Часть из них была расстреляна, а часть из них так и нет той информации, что же с ними произошло. Им даны были ссылки кому 5, кому 10 лет по разным делам 30-х годов первой волны репрессий и делам 37-го года, но там больше уже были, конечно, расстрельные дела, и в основном там был уже в деле конкретный финал этого дела, что данные личности были расстреляны. А дела 30-х годов, 29-30-х года, они содержали то, что их отправляли либо в концентрационные лагеря, ИТЛ, трудовые лагеря, или же заменяли их ссылками на север или на Дальний Восток на трудные физические работы. Но, как правило, нет никакой информации, вернулись ли они оттуда. И в большинстве случаев оно так и происходило, что они не выдерживали, умирали там. И даже после первой волны репрессий, те единицы, которые возвращались, даже те монашествующие, которые возвращались опять к тем приходам, которые еще не закрыты были, уже попадали под волну, вторую волну репрессий 1937 года, и почти в большинстве своем они были уничтожены, потому что все они носили расстрельный список. И даже после этой волны, страшной, такой многочисленной, оставались единицы, которые оставались еще на свободе, но и уже вот как бы обнаружены дела 40-41 года, они говорят о том, что многие и были выявлены, и не сдерживая, может быть, уже от своего отчаяния, что у них не было ни жилья, ни дома, и уже и храмы были все закрыты. Вы знаете, что к 41 году из 1250 храмов Курской области, тогда сходила Белгородская в состав ее, осталось только 3 храма. И к началу войны и эти храмы были закрыты. И, конечно, состояние уже тех людей, которые не могли выдержать, просто не могли выдержать эту, ну, тяжелое это испытание, что и храмы закрыты, и не имеют домов, и не имеют средств для существования. Некоторые ходили просто за куском хлеба по деревням. Они, конечно, не могли скрыть своего, может быть, уже отчаянного негодования. Доносами, что человек просто недоволен советской власти, они были обнаружены, и в итоге тот же был финал, расстрел. Потому что это уже было предвоенное время, и даже уже военное, уже 41-го года. И здесь, конечно, была еще более строгость и жесткость того времени. Закон давал такую необходимость пресечения пораженческих таких настроений, если не присутствовали. Но это лишний раз доказывает, что очень трудно нам судить о судьбе этих людей, потому что они попали в очень сложную ситуацию жизненную, которую, ну, не знаешь, как каждый из нас бы поступил в этой ситуации. И вот эти имена, которые открыты, они, ну, как бы приоткрывают часть вот этой истории, связанной с монастырями, главными монастыря Курской области, Курско-Знаменской, Курско-Коренной пустыни. И здесь, может быть, хочется отметить, остановиться на одном из имени архимандрите, последнем наместнике Курского Знаменского монастыря, архимандрите Иеремии. Его дело тоже долго не обнаружено было, но вот благодаря добровольцам и беспокоящимся о судьбе своих предков, с Орловской области был случайный звонок, попросили узнать о своем дедушке. И оказалось, что благодаря тому, что вот как бы совместно работы с ними и общение, было открыто дело, которое сохранилось в Орловском отделе УФСБ. Хотя, как бы он был прописан, жил в Курском Знаменском монастыре, был монахом с 1897 года. И это говорит о том, что дела эти разбросаны. То, что в Знаменском монастыре и в Коренной пустыне были не только уроженцы Курска, и были уроженцы с Украины, с севера России, даже с Московской области, на губернии того времени. География большая. И вот после, конечно, закрытия монастырей, эти люди, необходимо было им возвращаться хоть под какую-то крышу. В основном возвращались к родителям или родственникам, и они находились в разных областях. И вот те, кто остались здесь, мы уже как бы их открыли, их имена, о том, что Орловской области архимандрит Иеремия. И его деятельность, она заключалась в том, что он, хотя и был сыном крестьянским из села Дровосечное Орловской области, губернии рожден, но в монастыре он выучил и немецкий, и английский. Церковно-славянский говорит, что был очень талантливый. Это редкость. Конечно, в монастырях крестьянские дети в основном учились читать грамоте. Это, да, и чтению церковных книг, и возможности. Но тут говорит о том, что это человек был неузрядных талантов. последующее время стал казначеем монастыря. Но когда разделилось братья монастыря в связи с гражданской войной, и часть братьев Знаменского монастыря спасала икону чудотворную, икону Курскую коренную, и ее сохранила, вывозила и от наступления Красной армии, часть братьев разделилась. То есть часть уехала с бывшим архимандритом Знаменского монастыря, а часть осталась с братьями в Курске. Те думали, что они будут когда-то возвращаться, но так сложилась судьба, что многим пришлось даже выехать и за границу, чтобы хоть каким-то образом так Господь управил, чтобы спасти в данном случае святыню нашего Курского края. А та часть братьев, которая осталась здесь, ожидала воссоединения, но гражданская война закончилась таким образом, и пришлось те, кто остался с монастыря, еще действовал монастырь, выбрать настоятеля. И вот сначала управляла монастырем правление монастыря, и потом самоуправление монастыря выбрало конкретно уже из своих братьев наместника. И им стал вот архимандрит Иеремия. Впоследствии, который был арестован в 24 году по доносу, что там он не успел какие-то предоставить ценности. Думаю, что там в деле было, что те предметы, которые касались церковного такого важного обихода, как причастие, он, конечно, не выдавал это. И это было обнаружено, за это он был арестован. Но в те времена люди и приход очень за это беспокоились и требовали от власти освобождения. Его отпустили по амнистии. И в следующий раз уже, когда был закрыт монастырь, он возвратился в свое село родное в Орловской области. Там служил настоятелем храма села Дровосечное. И вот по доносу о том, что он ведет контрреволюционную деятельность в 1930 году, конечно, то, что было предъявлено, это было не соответствовало той действительности. Он полностью отрицал всю вину, в чем его обвиняют. Это уже, конечно, ничего не могло изменить, потому что свидетельские показания были выше в данном случае, и люди были запуганы, а многие и открыто не особо любили священнослужителей. И он был оговорен, приговорен к 5-летнему сроку трудовой лагерь на Дальний Восток. Это было в 30-м году. Прожил он недолго. Этапом он был до города Хабаровска доставлен, буквально благодаря исследовательской той деятельности, вот переписке с людьми, которые горели этим желанием помочь в этом деле, узнавали, что произошло там. Именно оттуда были документы доставлены из карточки тюремного заключения, что он умер 12 июля 1930 года на день святых Петра и Павла. Причина смерти не указывается, что это было, расстрел или болезнь. Это до сих пор остается, к сожалению, неизвестным. Но уже тот сам факт, что в такой день почил, это и его предыдущая деятельность и жизнь, она говорит, что это было исповедническое, мученическое такое жизненное направление.
К сожалению, гибли за Христа в годы гонений именно на церковь, на православную церковь, борьбы с религией, такие активные, это вот в кавычках активные годы были, конечно. Их сравнивают даже с первыми годами христианства, когда вот такое же было гонение, собственно говоря, на христиан. Их убивали, над ними всячески издевались. Вера во Христа, она на мученичестве построена. 1000 священников, 1700, по-моему, это на 2020 год, по-моему, 1700 было причислено к новомученикам Русской Православной Церкви, это по России, по-моему.
Да, совершенно верно. Даже уже сейчас и больше, потому что каждый синод, который проходит в нашей церкви, он канонизирует одного или нескольких мучеников. То есть это деятельность, которая никогда не прекращается. Вот как Николай Николаевич верно сказал, что церковь находится постоянно в поиске, постоянно ищет новые имена, новые данные, новые факты из жизни новомучеников. То есть это работа, которая никогда не останавливается. Вот в нашем синодике таких имен уже 800, тех людей. Когда, конечно, не все будут прославлены, но они пострадали за свои взгляды, за веру в Бога и показали вот пример для нас. Очень благодарен Николаю Николаевичу за его труд, вот, за поиск информации о нашем последнем наместнике, архимандрите Иеремии. Мы отца Иеремии упоминаем за каждой литургией в Знаменском монастыре. Это главная цель, в принципе, нашего исследования, чтобы мы могли за этих людей молиться, этих людей вспоминать, чтобы они были не забыты. Потому что, вот, судя по этим полигонам, по Бутовскому полигону, по нашей Солянке, думалось так, что вот они будут расстреляны, и все. И эти места будут забыты навсегда. Они вот канут в этой неизвестности. А что мы видим сейчас? Что это места вот такие живые антиминцы, где служатся литургии, куда приходят люди, молятся, вспоминают это время. Это, мне кажется, очень важно для современного человека. Вообще вот святых новомучеников, их очень много, да, как вы сказали, практически 2000. И даже православному человеку очень тяжело иной раз идентифицировать каждого из этого Успенского собора, потому что их очень много, этих имен. Знаем наших архиереев, священномучеников Ануфрия, Дамиана, архиепископов курских, наших викариев, священномученика Павлина, священномученика Иоанна, епископов рыльских, которые здесь на нашей земле были, помогали нашим архиереям в управлении епархией. Но многих мы даже и не знаем. Вот Николай Николаевич как раз с Нижнетроицкого храма, где он трудится, вместе с владыкой Ануфрием в 1935 году забирали еще отца Виктора Каракулина, который тоже пострадал, который умер в заключении, и он тоже причислен к лику святых. И вот главная цель нашей деятельности – это найти дорожку от сердца человека к какому-то святому 20 века, чтобы он стал понятен, потому что сами факты, они никогда не могут пленить сердце человека в таком в добром смысле. Ну, то, что вот все видим, что из этих 2000 человек практически, они пострадали, некоторые были убиты, некоторые потом вернулись, они были исповедниками, они вернулись к жизни, к своему служению в той или иной мере. Но важно нам сохранить вот эту память и как-то познакомить ближе с нашими новомучениками. В этом, конечно, помогают места этой памяти. Здесь, в Курске, это Солянка, это могила матери священномученика Ануфрия на Никитском кладбище, могила матери Натальи Гоголюк, которой тоже вот не зарастает тропа в любую погоду. Для меня это всегда такое утешение, то, что я достаточно часто бываю на Никитском кладбище у матушки Натальи, всегда к ней приходят. Этих людей все больше и больше. А почему? Потому что начинают интересоваться биографией священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, обращаются к нему в молитвах, просят его молитвенной помощи. И мы видим, что эту молитвенную помощь люди получают. Это вообще вот такая тайна Божия, как святой помогает этим людям. Люди просят, мы видим какую-то проблему, весьма жизненную проблемы. Часто к владыке Ануфрию обращаются с бытовыми проблемами. И через какое-то время проблема исчезает. Кто-то не может продать гараж, кто-то там квартиру. И вот я смотрю на этих людей и вижу, что действительно им помочь, но некому. То есть люди находятся только в отчаянии. То есть им нужно продать этот гараж, чтобы заплатить кредит. Что им делать в этом случае? Ну вот помолитесь владыке Ануфрию. Мы видим, что владыка откликается. Это очень радостно. Наш владыка-митрополит Герман говорит, что к матушке Наталье на могилу приходит, как на могилу святого владыки Ануфрия, потому что мы же не знаем, где он был расстрелян, на Дальнем Востоке, это братская могила. А могила матери, это вот для тех, кто любит владыку Ануфрия, это как могила самого святого владыки. Туда приходят, просят и, главное, получают ответ на свои прошения.
Спасибо. А вот у нас сегодня Наталья Никифоровна присутствует, волонтер православный, и я думаю, то, что не зарастает тропа, и вот в эти места, важные святые места, можно сказать это смело, там, где захоронены такие люди, о которых мы говорим, это и благодаря вашим усилиям и других сподвижников. Вы помогаете, чтобы в прямом смысле не зарастала тропа. А что это для вас? Что вам это дает прежде всего?
Во-первых, хотелось бы сказать, что это надо в первую очередь нам. Девиз наш – «Вера без дел мертва». Помощь курским святыням. Жемчужине Курского края монастырю Коренная пустынь, месту скорби – урочище Солянка, помощь Михайловскому храму и другие дела. У нас дружная православная семья. Количество волонтеров доходит до 50 человек. Я смиренно призываю всех неравнодушных православных христиан потрудиться во славу Божью и пополнить наши ряды. То, что касается урочища Солянка, 30 октября 2016 года, в день памяти жертв политических репрессий, я присутствовала на панихиде по невинно убиенных в урочище Солянка. А 4 ноября был уничтожен поклонный крест. Об этом я узнала из новостей. Это сообщение меня шокировало. Кому помешал крест? И я обратилась к отцу Александру и предложила нашу помощь. Это святое место не только для родных и близких погибших, также для всех честных людей. И первое чудо по молитвам к священномученику Иосафу Живахову. У нашей сестры произошло несчастье. В деревне пропал болящий папа мужа. И уже организовывалась группа розыска. Приехал отец Александр, стали молиться. И вскоре было открыто это место его нахождения. Он был найден в заброшенном месте. Из сказанного ясно, что святые новомученики слышат наши просьбы и быстро отвечают на них.
Владыка митрополит Герман в этом году благословил всем желающим, потому что такая деятельность действительно ведется и на Солянке, и на Никитском кладбище. Мы, конечно же, не откажемся вот от помощи тех православных людей, которые бы желали потрудиться в этих местах. Вот мы накануне разговаривали с владыкой митрополитом, и он говорит о том, что вообще не только Никитское кладбище, но и Всехсвятское, в каком оно находится, в плачевном состоянии. состояние, в каком плачевном состоянии находится могила. То есть действительно нужна помощь неравнодушных людей, которые могут обратиться к нам в Знаменский монастырь, в церковную лавку, и спросить, как возможно помочь. Или найти в монастыре меня. Мы обязательно, вот как потеплеет, продолжим нашу волонтерскую деятельность на местах захоронений.
И это очень хорошая работа, очень нужная, очень правильная. Да, и вот вы за Всехсвятское кладбище заговорили. Ну, вот когда потеплеет, и сейчас-то уж там трудно, конечно, что-то делать. Вообще это вот большая проблема, проблема памяти. Даже абстрагируя сегодня от нашей темы, сохранение кладбища, да, старых кладбищ, заброшенных. Там лежат люди. Это тоже наша память. Может быть, уже оборвалась вот эта связь поколений, а могилы-то существуют. Как говорят, что не будьте Иванами, не помнящими родства. И в то же время, как писал наш классик, то, что вот эта память должна быть связующая нить и с прахом ушедших людей, что мы должны помнить о тех, кто был перед нами.
Конечно, вот мы иной раз с Юрием Владимировичем Озеровым бываем на Никитском кладбище, там ищем то или иное захоронение вместе с ним. Как время все стирает. Вот он говорит, несколько лет назад еще табличка была цела на кресте, а сейчас уже либо выцвела, прям вот буквы прям исчезают, и их нет. То есть время безжалостно. И если мы не поймаем этот момент, не облагородим эти могилы, то они тоже будут забыты.
Будут забыты.
А нам это никак нельзя.
Так же, как и память о людях, пострадавших за веру во Христа. Вот если мы не будем по крупицам восстанавливать их жертвенный подвиг, то мы не будем знать. Спасибо вам, что вы делаете эту большую работу, что это все восстанавливаете, что печатаете книги, брошюры, что это можно почитать сегодня в электронном виде, можно найти эту информацию. И таким образом вот эта связь времен, связь поколений существует. Существует память, прежде всего. Кстати, я хотела привести слова святителя Луки, воина Сенецкого, немало страдавшего за Христа, то годы гонений, бывшего в ссылках. И когда читаешь его биографию, вот ему непостижимо, как вообще он выжил в таких условиях некоторых. Но помогали люди ему. В самых серьезных испытаниях я почти реально ощущала, что со мной Бог, сам Господь Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня. Поэтому я думаю, что вот те люди, о которых мы сегодня говорим, пострадавшие за веру во Христа, за православную церковь, они, собственно говоря, и жизнь положили свою с такой вот твердой верой во Христа, и мы должны вот отдать им должное, да, мы должны о них помнить. Ведь сейчас тоже трудное время. Я к тому, что много нападок на церковь, к сожалению, все равно невозможно ее отделить от тех процессов, которые происходят в обществе, которые происходят в мире, во всем. То есть вспомнить, когда рушился один строй, другой нарождался, непонятно. Я имею в виду 90-е годы, тоже сколько было жертв. Тот же Александр Минь. Случай произошел на Пасху в 1993 году, страшный, в Оптиной пустыне, когда от рук сатаниста погибли иеромонах Василий Росляков и двое иноков Трофим Татарников и Ферапонт Пушкарев. И еще можно случаи приводить. Это вот только я такой вот вспомнила два случая. А их много. А священники сегодня гибнут на своем посту в пандемии немало. Ушедших священников, отдавших свой долг служению, вере, потому что они находились на посту.
Отец Дмитрий Смирнов, который упокоился в прошлом году, он говорил, что самая большая радость – умереть на своем посту, на своем служении. Так батюшка, в принципе, это и умер, действительно отдал жизнь. Мы видим, что это общее дело всей нашей страны. Это борьба с пандемией. Умирают врачи, умирают медсестры. Совершенно разных профессий, которые стараются тому, чтобы все это прекратилось. В том числе и духовенство, которые также не прекращают свое служение в храмах, посещают ковидарии. Пускай пока еще не налажен этот процесс посещения вот ковидарии духовенства, но мне кажется, мы к этому идем.
Но ведь исповедуете больных людей, помогаете, так сказать, отдать последние почести ушедшим,
конечно,
людям, да, в мир иной, от болезни или, неважно,
это не
от старости,
да,
от чего, но в этот период, конечно, это сложно, этот еще период продолжается, сейчас тенденция наметилась на улучшение, на снижение. Да, это Бог, как говорится, все в Божьих руках. Но вот гонения на церковь, они существуют и сегодня. Может быть, они такие более завуалированные. Я думаю, что мы сегодня не будем вдаваться в подробности эту тему. Я просто хотела бы, чтобы мы сделали выводы вместе с вами. Для чего как раз нужна эта память, да, и она у мучеников. А для чего нужен такой день или дни, которые есть, да? Чтобы как раз не забывать, что кровь пролита, и жертвы, не хочется сказать, что они были напрасны.
Совершенно верно.
Хотелось бы вот к этому современному дню прибавить, наверное, вот словами того же святителя Лука Крымского. Его из проповеди слова очень, наверное, отзываются и к сегодняшнему дню. Они были произнесены 4 марта 1947 года. «С миром мы не воевали и не враждовали, против мира не восставали, хотя нас считают и называют врагами. А мы не враги, мы только идем своим путем, путем Христовым, и не виноваты в том, что другие не идут также этим путем и отвергли его». Жизнь православного христианина – это постоянное, как сказать, гонение по жизни со стороны тех людей, которые не желают идти тем путем, который идет христианин. И он будет всегда сталкиваться с враждой,
с непониманием.
Христианин – это уже предназначение подвига. Потому что жизнь его сопряжена с отказыванием от страстей, от греховного состояния своего. Здесь, конечно же, когда человек меняется, может, многим не нравится. И его взгляды добра, любви, конечно же, это неприемлемо другим, которые не идут этим путем.
Пример жизни новомучеников XX века, которые своей кровью доказали свое служение Богу, что они для нас пример, что надо нам меняться, надо стремиться к Богу, просить Его помощи. Тогда изменимся мы, изменится мир. В наших силах отдавать поклон этим святым местам, где были убиты мученики, потому что для нас, для мирян и для всех это просто большая честь.
Новомученики – это про нас. Как их подвиг отзывается в нашем сердце? Неужели вы действительно, что вот эти люди, эти священники, миряне, духовенство понапрасно пострадали? Отец Дамаскин Орловский когда-то вспоминал, что новомученики – это как клад, который лежит в банке, и воспользуемся ли мы им, это вот зависит от нас. То есть это реальный опыт жизни в таких тяжелейших ситуациях. Мы открываем их эти письма священномученика Ануфрия, открываем его жизнеописание, мы видим, как он справлялся в самых страшных ситуациях и не терял надежду на Бога. Вот сейчас нам это очень важно, не терять надежду на Бога, несмотря на трудности, которые мы встречаем. Я уверен, что все трудности мы с помощью Божией, по молитвам наших святых 20 века мы переживем. Главное, чтобы действительно мы как-то изменились, как-то это все нам пошло на пользу.
Опыт новомученика свидетельствует о жизни во Христе, а она осознавалась как главная неприходящая ценность, ради сохранения которой стоит жертвовать многим. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня в нашей программе принимали участие насельник Знаменского мужского монастыря города Курска, иеромонах Афанасий Зимин, секретарь историко-архивной комиссии Курской епархии Николай Николаевич Афанасьев и православный волонтер Наталья Никифоровна Лукьянова. Вела программу Светлана Воронова. За звукорежиссерским пультом была Наталья Ильина. Всего всем самого доброго и оставайтесь с нашим радио. Радио России Курск.
Всего доброго.